Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
Всем привет, я Олег Кашин, в московской студии Эдвард Чесноков. Мы продолжаем с замиранием сердца следить за карабахской проблемой. Эдвард, здравствуйте. Сегодня Ильхам Алиев дал указание не применять меры против гражданского населения Армении. Что это значит?
Здравствуйте, Олег Владимирович. Ну, ощущение такое, что еще раз мы как-то с вами и вы, я надеюсь, стараемся сохранять нейтралитет в этой схватке.
Да, мы очень нейтральные, да.
Интересная история, что армяне в Грузии, грузинские, то есть армяне, заблокировали границу между Грузией и Турцией с тем, чтобы, во-первых, не шли никакие товары туда и обратно, а во-вторых, чтобы Турция прекратила участвовать в этом, и чтобы Грузия как-то заняла более лояльную Армении позицию. И сразу же возникает вопрос, а что, так можно было?
Ну вот вы знаете, вот вы так сказали про наш с вами нейтралитет, и я действительно смотрю, мы-то нейтральные, но мы, что называется, необычные, наверное, нетипичные для российской интеллигенции с вами люди, а стандартная российская интеллигенция, даже советская интеллигенция со времен еще, прости господи, академика Сахарова, который стоял в пикетах в поддержку бомбиста Затикяна, взрывавшего, да, московское метро, или Галина Васильевна Старовой, этого покойная, всегда у нас мейнстрим интеллигенция за армян. И вот если задуматься, а почему так вышло? Ведь реально нет никакого такого четкого ответа на этот вопрос. Что, потому что Мандельштам воспевал Армению? Или потому что азербайджанцы мусульмане, а мусульмане люди второго сорта? Почему у нас положено любить Армению? Объясните, Эдвард.
Слушайте, ну я не знаю, у меня нет какого-то ответа на этот вопрос. И, кстати, если вы посмотрите на сетки телеграм-каналов, которые принадлежат известно кому-то, там идет критика не Армении, конечно,
а скорее Пашиняна,
да, да, вот, и в этом безумном потоке конспирологических теорий, что Запад натравил Турцию на Россию, что Турция натравила Азербайджан на Армению, что Армения, что Россия натравила Армению на Азербайджан, чтобы наказать Турцию и так далее, и так далее. Вот самая такая забавная в потоки этой конспирологии, что понятно, что армянская армия до Баку не дойдет, а азербайджано-турецкая, ну, теоретически до Еревана или хотя бы до Степанакерта дойти может, просто потому, что все-таки несопоставимые весовые категории.
Но, вы знаете, я даже боюсь, что без турецкой поддержки они могут дойти и до Степанакерта, и до Еревана, и проблема, на самом деле, скорее в том, что именно живая сила, да, люди, человеческий фактор в Азербайджане послабее, чем у армян. По-моему, армяне по стартовому периоду войны, когда воевали прямо всерьез. Армяне пожестче просто как бойцы, нет?
Слушайте, это все, я думаю, что нет плохих бойцов и хороших бойцов. Есть хорошая военная экономика и плохая военная экономика.
Да? Ну, Азербайджан с экономикой все получше, очевидно, но он побогаче
получше,
сам по себе.
Да. И беспилотники те самые турецкие, советские, кстати, беспилотники. Я с невероятным интересом узнал, что СССР был одним из лидеров, да, производства беспилотников, что они там еще во время афганской войны, оказывается, применялись.
Удивительное дело тоже, да. Лучше мы не знали. Но вот я вас спросил, почему интеллигенция за армян? Вы сослались на телеграм-каналы симоньяновские, бабаяновские, да?
Они прямо за, скажем, армян, вопросов,
да,
нет,
но против Пашиняна, да. Да. Но это немножко разные вопросы. Почему Россия за Армению? Понятно, Армения военный союзник, официальные лица российские за Армению. Я вот нашего с вами тоже любимого регулярного героя сейчас прямо процитирую. Вот даже попробую на вас протестировать. Угадайте, кто это. Американских некоммерческих организаций сегодня в Армении больше, чем армянских воинских частей, поэтому нечего Пашиняну пенять на зеркало, коли рожа крива. Другое дело, как мы, великая Россия, допустили, что проамериканская марионетка сидит у нас под носом. Видимо, слишком доверяли армянскому народу, который пиндосы обвели вокруг пальца. В итоге мы имеем то, что имеем. Пашиняна, который надул армян, а теперь не может за них вступиться. Американцы надели ему на голову корону без вируса, из-за которой он не может сесть за стол переговоров с более чем деликатным Ильхамом Алиевым. Угадаете или знаете автора?
Автора не знаю, не читал, но и не осуждаю. Думаю, что это кто-то с фамилией, оканчивающейся на Ян, из наших медиапатриотов. Угадал?
Нет. Фамилия вполне русская. Наш любимый герой Пригожин Евгений Викторович, который отвечает на вопрос...
Да,
понимаете, очень неожиданно. Отвечает на вопрос, будет ли ЧВК Вагнера участвовать в Карабахской войне. Отвечает очень просто, что дословно, никакого отношения к ЧВК Вагнера я не имею и даже не представляю, о чем вы говорите.
Охотно верю. Потому что никакого человека Вагнер не существует, понимаете, нет его.
Да, как известно, да, и регулярно всплывающие люди, которых называют вагнеровцами или сами себя называют вагнеровцами, это такие фантомы.
Это не вагнеровцы, дело. А музыканты.
Да. Но к вопросу о том, их там нет, тоже странное сближение. Немножко скакну на Украину. Сегодня, дорогой Эдуард, ровно 28 лет, если я правильно понимаю название украинских месяцев, как в отставку отправили премьер-министра Украины Витольда Фокина. И так получилось, что сегодня Зеленский выгнал, опять же, того же уже очень постаревшего Витольда Фокина из контактной группы по донецкому, значит, противостоянию, поскольку Витольд Фокин накануне сказал, что он не видел ни разу никаких признаков российской агрессии против Украины. Тоже, конечно, вот их там нет в исполнении украинского старого рептилоида. Это, конечно, вот какое-то дикое кино. Мы про Украину сегодня еще будем говорить в контексте убийства или гибели, потому что есть версия про несчастные случаи гибели сотрудницы американского посольства в Киеве. Но, возвращаясь к Карабаху, давайте вот ежедневные наши не фронтовые сводки, а прогнозы. Война-то будет идти дальше до победного конца или опять позвонят, помирят? Вот даже Макрон обещает.
Есть история, да, что в горах, как показывал опыт и первой чеченской, и второй чеченской кампании, воевать сложно. Это факт. И даже несмотря на определенное превосходство и в материальной части, и в живой силе, и в беспилотниках, с которых ведется корректировка огня, и которые сами наносят удары, даже несмотря на это превосходство недостаточно именно для блицкрига, для прорыва, потому что, если вы заметили, то победные реляции первых дней вот сейчас как-то звучат не столь бравурно, поэтому я считаю, что Азербайджан займет некоторое количество районов, будет упирать на то, что вот это районы, которые никогда не были заселены армянами, и, собственно, Азербайджану их надо вернуть, и, возможно, Путин позвонит Эрдогану, или Эрдоган позвонит Путину, они договорятся, как, собственно, не раз договаривались и по Сирии, и даже по Ливии, и стороны усядутся за стол переговоров,
вот
и все будут довольны.
Вот, Эдуард, как раз я боюсь, что эти два альфа-мужчины, которые вот даже вопрос, а кто первым должен звонить, чтобы как бы не показаться слабым.
Можно одновременно,
я думаю, здесь как
позвонить.
И будет занято. Да, только что Минобороны Азербайджана сообщила об уничтожении 8 реактивных систем ГРАД вооруженных сил Армении в Карабахе. Тоже вот интересно про самолет-то вчерашний, когда Пашинян сказал, что да, турки сбили армянский истребитель.
Да,
сегодня азербайджанцы
это
говорят...
Очень забавно.
Да, и азербайджанцы говорят, что самолет врезался в гору просто, да, причем интересно, тоже фамилия у погибшего летчика русская, но нам объясняют, что у него дедушка был русский, а сам он настоящий армянин.
Сын, да?
Летчик Лисицин, но он армянского происхождения, все-таки фамилия не должна сбивать с толку. В общем, действительно, наверное, я на самом деле вот тоже такое детское воспоминание, потому что, конечно, война в Карабахе – это наше детство, как бы это ни звучало. Я помню стандартную военную хронику из телевизора, которая постоянно шла, когда стоит то ли армянин, то ли азербайджанец у забора, и так вот держит автомат, не глядя, и стреляет куда-то за забор. И, в принципе, наверное, вот как раз мы сегодня видим, какие потери, особенно среди мирного населения. В общем, что называется, в настоящей войне, по-моему, гибнет больше, как бы это жутко ни звучало.
Да, но смотрите, конфликты вспыхивают почему-то вот везде у наших границ. Донбасс не закончен, Белоруссия, продолжаются проблемы. Теперь вот Карабах опять не по-детски полыхнуло. Столтенберг, генсек НАТО, призвал Россию уйти из Южной Осетии и Абхазии, понимаете? И везде, и везде. И, ну что, следующее на очереди? Мне даже страшно сказать.
Вы знаете, Эдуард, вот я как раз думаю, вертится на языке, и я думаю, вы меня поймете. Пригородный район, такая же абсолютно земля, которую два братских народа, один христианский, другой мусульманский, каждый считают своей, спорная территория, отдали не тем, беженцы. И, в общем, только подморозка, даже не путинская, а вот ельцинско-путинская, позволяет там жить без войны. Как только чуть-чуть повеют ветра перемен, я думаю, вот если искать, где место для потенциального русского Карабаха, российского Карабаха, это будет где-нибудь там. Нет такого ощущения, нет страха. Я реально боюсь таких вещей.
Я продолжу свою мысль. Еще ведь одна точка есть. Приднестровье, где наши миротворцы в небольшом количестве стоят. То есть очевидно, что все эти конфликты сейчас раскупоривают. Очевидно, что все их раскупоривают извне. И даже когда я говорю извне, это даже не Турция. И все будет только продолжаться. Будет только
Слушайте,
хуже.
Ну вот если вы имеете в виду Америку, мы наблюдали дебаты, да, и действительно я не верю, что вот эти утрачивающие реальность люди способны что-то раскупорить. По-моему, преувеличено влияние Соединенных Штатов на порядки в нашей стране и в нашей бывшей большой стране, нет?
Нет, я думаю, что это же не только США. Там есть те, кого Путин называл наднациональной олигархией и бюрократией, которая частично,
это
конечно...
Они частично... Могущественная организация профессора Соловья, насколько
я понимаю, да? Ну, вот, ну, практически, да. При этом, 30 секунд остается, Daily Storm портал взял интервью азербайджанского депутата Мирзазаде, который сказал, что очень хорошо относится к России, что в Азербайджане... Молодежь с удовольствием изучает русский язык. Вот почему-то из других стран, я даже сейчас не про Армению, там нету у нас,
давайте,
не звучат,
Эдвард,
такие слова, что
вот у нас там
мы любим
русский язык. Вернемся через пару минут, а то как-то нас заткнут джинглом. Олег Кашин, Эдвард Чесноков.
Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и вот имя Санвер Никаэло, вот та сотрудница американского посольства в Киеве, которую нашли мертвой в парке на улице Толбухина, собственно, и разброс версий поразительный, значит, украинской полиции и источников украинской полиции, либо ее забил до смерти некий мужчина, даже есть его приметы, темноволосый, 30-40 лет, либо она попала под поезд, потому что была в наушниках, там по парку проходят еще железная дорога. В общем, да, Украина, и там убивают, судя по всему, убивают сотрудников американского посольства. И вся эта мифология о том, что если где-то обидят американца, шестой флот пойдет немедленно наступать, как-то она рушится, наверное, не будет никаких возмущений, протестов. Хотя вот где настоящий мордор? Настоящий мордор – это Украина.
Да, и при этом мне на почту пришло пресс-уведомление от какого-то из евробюрократических институтов с непроизносимым названием наподобие ОБСЕ, и там написано, что какой-то евроуполномоченный по правам человека, его имя настолько малоизвестно, что оно вам ничего не скажет, просто потому, что этот уполномоченный существует и ничего не делает, что вот он сказал: «Россия должна, с ее силовики там должны обеспечить соблюдение законности». Вопросов нет. Мы с вами постоянно обсуждаем какие-то сфабрикованные дела. Я с ними сталкивался, вы с ними сталкивались, но... Ну, наверное, исходя из принципа объективности, можно через запятую сказать: ну, России там Голунов, на Украине там дело Татьяны Кузьмич, которую посадили в украинский зиндан, это учительница русского языка из Херсона, автор учебника русского языка для украинских детей, который в 2008 году издал, и ее обвинили в том, что в 2015 году она была завербована СБУ, то есть, господи, ФСБ, простите, в 2017 году, видимо, целых два года ждала такая спящая эта женщина, которая сейчас 52 года, стала передавать сведения ФСБ, подрывать украинскую демократию, у нее нашли деньги, рубли при обыске, не сказали, правда, сколько, при том, что от Херсона до границы Крыма 90 километров, и туда часто люди ездят, и рубли многие имеют, но, понимаете, мы не слышим каких-то...
давайте не будем драматизировать, потому что здесь-то СБУ родная сестра, собственно, от одного папы или мамы, от КГБ, родная сестра наших силовиков, потому что вот сегодня же буквально, тоже удивительно, вот вы же наверняка следите за всякими, что называется, правыми там в Европе, в России, там вот вы поклонник «Альтернативы для Германии», вы слышали про российскую организацию «Убер Аллес»?
Ох, я даже предполагаю, что это, и продолжайте, да, и что?
Нет, просто вот сегодня ее ФСБ... Я тоже не слышал, никто про нее не слышал. ФСБ сегодня ее разгромило. Значит, и показывают изъятые, значит, у них вещи, а именно ножи. Ножи, ну окей, коллекция холодного оружия, наверное, это опасно, хотя все-таки ножи – это не пистолеты, да? Экстремистскую литературу, непонятно, какие там корешки, но, не знаю, допустим, пускай будет «Майн кампф». Наконец, наклейки, стикеры, что «Люблено за ЦСКА». И на картинке еще есть вот действительно экстремистская наклейка, которую я вам не процитирую полностью, но там рифмуется топор и дети гор. Наверное, действительно, это какие-то экстремисты, но тоже, вот когда нам говорят, что накрыли такую организацию, на самом деле, вот есть два варианта, верить или не верить, и почему-то я склонен думать, что, наверное, как было с тем же новым величием, да, сам какой-нибудь оперативник центра Э, допустим, попросил подростков, а давайте, ребята, соберемся в организацию, назовем ее Uber Alles. А кто Uber Alles? А не вот. Важно, просто вот так будет Uber Alles.
Ну, Яндекс такси, Uber такси. Дело сети нам показало, что как-то, ну, не столько все фальсифицировано.
Нет, дело сети нам показало, да, что если людей сажают за экстремизм, они могут быть причастны к другим преступлениям. Это ради бога. Более того, молодежь сама по себе, тем более вот такая политически осмысленная молодежь, наверное, всегда радикальна, всегда, в общем, молодежь. Не люблю молодежь, на самом деле, потому что мне уже 40 лет, как бы я к молодежи плохо отношусь. Но когда нам объявляют, что вот, значит, опять разгромлена экстремистская организация, верить, я думаю, этому нужно точно в тех же масштабах, что и Службе безопасности Украины.
Я с вами согласен отчасти, но давайте все-таки подождем следствия и каких-то конкретных историй по этому делу. Я не хочу, и вы не хотите, чтобы в Керчи опять или где угодно вышел какой-нибудь такой мрачный, тихий очкарик с дробовиком и устроил там колумбайн. Но его, вы знаете, не поймали, и сейчас все боятся.
И обжегшись... Я думаю, что поймать заранее человека, которого завтра переклинит, он пойдет убивать, наверное, невозможно. Иначе бы вообще не было никаких убийств,
нет,
включая бытовых.
Через мониторинг его поведения в интернете, через мониторинг того, какие он сайты посещает, его поисковые запросы.
Вот, если мы с вами, там, не знаю, гуглим про пистолеты, да, увлекаемся историей стрелкового оружия, это же не значит, что мы с вами преступники.
Нет, но если мы с вами гуглим про пистолеты, потом гуглим про колумбайн, потом гуглим, как изготовить бомбу в домашних условиях и так далее, то, наверное, вот сразу большое количество маркеров, они о чем-то говорят.
Ну, не знаю, я вот это вот люблю про маньяков читать, а маньяки обычно то ли ножом убивают, то ли душат, в общем, без огнестрела обходятся. И если товарищу майору попадет, значит, список «Моя история», да, из браузера, там сайт Ракитина, да, постоянно, Алексей Ракитин, великий наш исследователь всяких загадочных преступлений, и что, меня за это надо вязать превентивно, чтобы я завтра кого-то не задушил?
Нет, я так не хочу. Нет, еще раз, эти системы, они реально существуют, они работают в полуавтономном режиме, основаны, кстати, на китайских разработках, которые применяются в лагерях для уйгуров. Если вы скачиваете, если вы скачиваете какой-то экстремистский контент и смотрите его, если вы там подписаны на определенные паблики в соцсетях, если вы опять-таки гуглите что-то такое там про маньяков и так далее, поскольку в вашем случае это только один маркер, то скорее нет. Если маркеров много, то да, желтый цвет, красный цвет и так далее. Это так работает.
Ну, отлично, это мечта Эдварда, чтобы Россия была как уйгурский округ, как Синьцзян. Я не хочу так.
Нет, это не моя мечта. Я думаю, что каждому свое. Я далек от мысли восхищаться тем, что построили там китайцы.
Это мечта британского писателя Орвелла, тоже можно бытовым прямо поделюсь, но на схожую тему. Да. Вы знаете, что такое RFID-метка?
Ну, это не Российская Федерация, конечно. Это то, что прикрепляется, например, к одежде, чтобы можно было следить бесконтактно за логистикой и за перемещениями вот какого-то конкретного товара.
Да, и есть такая... Я просто сегодня ребенку купил футболку с этой меткой, удивлялся, а как сканер в магазине, даже не глядя на штрих-код, определяет, что это именно такая футболка. И узнал из Википедии, что, оказывается, даже когда ты уже ушел из магазина, постирал эту одежду много раз, там, сдал в химчистку, метка остается, и за тобой можно следить.
Можно,
это
можно,
уже
да.
Действительно какой-то абсолютный синьцзян, это кошмар. Поэтому вот да, старикам здесь не место, традиционно уже об этом заявляю. Еще, Эдуард, на самом деле, я не знаю, сколько у нас времени, вы видели эту смешную, на самом деле, очень табличку сайта Тутбай, который на днях лишились на 3 месяца статуса СМИ в Белоруссии, где сравнивают, с кем встречались Лукашенко и Тихановская после выборов. Пафос там такой, да, что Тихановская международная звезда, там ее принимал Макрон и много кто еще, вплоть до, не поверите, заместитель помощника госсекретаря США, уровень, да?
Заместитель помощника — это мощно, да, спасибо, что не третий секретарь.
Да, но это такой забавный провинциальный. Но меня поразило, опять же, то, что там указано как признак, опять же, абсолютной пророссийскости Лукашенко. Он после выборов, помимо Путина и Мишустина, знаете, с кем повидался уже?
Да, с кем?
Не выезжая, насколько я понимаю, из Минска, кроме Сочи. Губернатор Ленинградской области, губернатор Иркутской области, губернатор Приморского края, губернатор Псковской области, губернатор Омской области, губернатор Брянской области. И у меня вопрос, а зачем эти российские губернаторы в последний месяц так вот поехали в Минск? Это вообще что такое? У нас как бы какие-то секретные отношения с Белоруссией?
Вы знаете, а почему бы не предположить, что они могли просто обсуждать закупку коммунальных тракторов «Белорус» перед зимним сезоном? Почему нет? Почему видеть везде заговоры, когда это простые товарно-экономические отношения? Я бы сказал, даже банальные и пошлые.
Ну, слушайте, я, опять же, консервативный человек, я считаю, что губернатор – это политик, и если губернаторы вот так поехали косяком, окей, давайте по-имперски, там, положительно, по-прокремлёвски подумаем, что да, Лукашенко теперь подчинен России, и его уровень теперь губернаторский, он глава региона, и как бы рано или поздно это будет оформлено. Но что-то мне подсказывает, что здесь что-то не вполне так, и, кстати говоря, зеркальный пример. Украинские власти, Кулеба, да, глава МИДа, сегодня объявили, что отныне они будут называть Лукашенко просто Александр Лукашенко без должности, потому что они его не признают президентом.
Да-да-да, это очень забавно. То есть там Плотницкий, кто там еще, подписанты Захарченко, по-моему, или кто там подписанты Минских соглашений, просто без должности написаны, помните?
Да-да-да. Ну, там Пушилин, по-моему, да, Захарченко не выезжал, да.
Да-да-да.
Это тоже, кстати говоря, но в России также делает, когда на 9 мая Путин поздравляет с Днем Победы, да, президента Казахстана, президента Азербайджана, там и так далее, и народ Украины, народ Грузии, потому что вот президентов Украины и Грузии,
да,
нехорошо
поздравлять, что да, получается. Народ Грузии и Украины, и с ними сложно как-то построить вообще общение на этой платформе. И при этом я хотел бы еще одну историю сказать про Белоруссию. Вот есть форум «Минский диалог», который подконтролен МИД Белоруссии, вот он на своем сайте 4 сентября написал такой достаточно мерзкий пост, что там Россия вмешивается в белорусскую ситуацию, Россия плохая, и пусть там Европа к нам придет. Вот почти так звучит, и опять вот ощущение такое остается, как времен ареста вагнеровцев, неприятное.
Вернемся после новостей.
Чесноков. Отдельная тема. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бовт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и мы сейчас попробуем сесть на советского конька, но я зайду, Эдвард, издалека, а именно через американские выборы, потому что Байден немножко соприкасался с советской историей в 79-м году, когда Брежнев и Картер подписали договор.
Он с 72-го года, по-моему, там заседает на капиталистском
вот, холме. А в 79-м он приезжал в Советский Союз, когда Сенат отказывался ратифицировать договор ОСВ-2 Брежнева и Картера. Сенаторы поставили ряд условий советскому руководству. И, значит, Байден приезжал в Москву, встречался с премьер-министром советским Косыгиным. И дословно цитирую мемуары, значит, Байдена,
который где он говорит, что... «Сдерживать обещания», да?
Вот. И он говорит, что Косыгин к нему обратился, значит, дальше. «Я говорю от имени СССР, вы говорите от имени США. Вы молодой человек. Когда я был молодым человеком, моя работа была такой же важной, как ваша. Она заключалась в том, чтобы снабжать Ленинград продовольствием во время немецкой блокады. В общем, к чему я это говорю? К тому, что сегодня ровно 70 лет, как большевики убили, в общем, почти всех, кроме буквально Косыгина, руководителей города Ленинграда блокадных времен. Ленинградское дело и 70 лет назад на Литейном их перестреляли». Такая, в общем, история.
Раз уж вы сказали про Косыгина, есть, ходит такой анекдот, который, в общем, невозможно проверить, почему уцелел Косыгин. Буквально случайно был вот этот вот пир какой-то на даче Сталина, вот эти ночные пиры, с которых там можно было потом не выйти живым. И вот все стали уже под утро расходиться, и Сталин такой говорит: «А ты, Косыга, останься». Косыга – это он Косыгин.
Косыга, да.
И после этого кто надо, там сделал пометочку. И, в общем, по легенде, опять же, Косыгина вычеркнули из тех списочков, но вот абсолютно монетка, понимаете, подбрасывается и падает.
Знаете, Эдуард, я как раз в монетку не верю, и вы, по-моему, всегда мне говорите, смеетесь над моими развилками, когда говорите, что если бы, допустим, пришел Маленков вместо Хрущева, было бы иначе, ха-ха. Конечно бы не пришел бы, потому что история неумолима, но все же про Косыгина есть невероятно очень красивая конспирология, что на самом деле он никакой не Косыгин, а буквально Алексей Николаевич.
Ну да, одного Алексея Николаевича зовут, другого Алексея Николаевича. Да, Один в 904 году, другой в 904 году.
Наш цесаревич, которого, в общем, не добил Юровский, и, соответственно, цесаревича. Но шутки шутками, вот смотрите, да, Сталин, Каганович, да, снесли весь центр Москвы, и, в частности, все Зарядье. Но почему-то они оставили два объекта, которые, в общем, тоже стоило бы снести, а именно родовой домик Романовых, да, и английское посольство, британское подворье. Удивительно, как
там сейчас музей вот в этом домике Романовых, он да, как ну, раз рядом с Зарядьем.
Естественно, да, странно, но странно, вот странно, да. Да, если большевики его, может быть, была какая-то тайная пружина, все-таки, вот действительно, почему мы об этом заговорили? Действительно, в руководстве Советского Союза при сталинизме была, в общем, полноценная русская партия. Как бы, да, покрывал ее Жданов, который очевидно, влиятельный
умер
человек.
В 1945 году, по-моему,
Щербаков, но как бы вот их двоих называли жертвами врачей. И тоже вот к вопросу, опять же, о реальных механизмах советской власти. У Жданова был дедушка, который профессор богословия, по учебникам которого в Горейском духовном училище учился Сталин, как бы, да, и при этом Жданов сам в детстве пел в хоре в Переславле-Залесском, хором дирижировал, в роли регента, да, дирижировал будущий автор гимна Советского Союза Александров, а за сочинение гимна, за конкурс по гимну отвечал тот же Жданов. На самом деле, вот я обожаю эти сюжеты, и, собственно, вопрос, поскольку, да, вот эти ждановские мальчики, да, переименовали, вернули беспрецедентно, да?
Вот их можно назвать Алексей Кузнецов, Петр Попков, Яков Капустин, тогдашние руководители Ленинграда, которых вот ровно 70 лет назад в Большом доме на Литейном, тот том самом, расстреляли.
Более того, на самом деле, во многом вот тому, что они, опять же, реальные претензии, как бы аппаратные, к ним были такие, что вот они проводили в Ленинграде выставку, да, достижений там народного хозяйства
РСФСР. Кооперативную ярмарку какую-то проводили.
Во-во-во, кооперативную ярмарку. И якобы это был намек на то, что они хотят перенести столицу России в Ленинград.
Да,
и,
значит, это был такой... кооперативная ярмарка была предварительно согласована Москвой.
Ну, опять же, Москва как бы и сейчас такая же, с ней согласована, а потом такая: ой, а мы ничего не знаем, их там нет, и так далее. И да, понятно, что, конечно, на самом деле здесь речь шла о том, что вот есть наследники Жданова во власти, которых как бы Маленков, очевидно, хотел зачистить, понятно, но представим себе, да, допустим, они победили, и что бы это было, да, вот такая советско-коммунистическая православная Русь с Санкт-Петербургом во главе, действительно, с верой, наверное, с церковью.
Почему? Нет, посмотрите, вот как в Китае, как там прошел переход плавный к капитализму, при этом они сохранили вот эту вот свою национальную идентичность. В Китае сейчас жесткий китайский унитаризм, там тех же уйгуров стремительно китаизируют, да.
Гнобят. Вот к вопросу, опять же, ой, я не успел в начале нашей программы сказать, но все-таки, если мы не хотим русских Карабахов, да, надо опять думать о том, как бы отказаться от советского наследия в виде административно-территориальной этой системы национальной и как-то, ну, по крайней мере, там, где это возможно, избавиться от национальных образований. Я считаю, что если весь Северный Кавказ, допустим, будет северокавказским генерал-губернаторством, наверное,
или
проблема...
Или наместничеством.
Ну, как угодно, да, да, хоть вице-президентством. Вот там вице-президент Иван Иванович Иванов отвечает за весь Кавказ, а республик, в общем, нет. Я думаю, может быть, как-то...
Почему? Республик нет, есть национально-культурная автономия, где люди там могут изучать родной язык, там...
Да, да, конечно, и платить налоги
в автономию. Постановки в театрах делать на родном языке, пожалуйста.
Ну, даже мы это говорим, все равно это утопия. И вот как раз вот к вопросу о ленинградском деле. Я согласен с вами, с обычным Эдвардом, не сегодняшним, что не бывает развилок, есть вот такая магистральная линия. Если кто-то хочет ее исправить, тот первый и получает по башке.
Это да, касается... Да, вот буквально не только... знаменитый роман Стивена, этого, господи, Кинга про убийство Кеннеди, 23-11-63. Вот он как раз об этом.
Ну вот я не читал,
вот ничего буквально сказать, об этом, но... да, вот как на... человек пытается изменить историю, она ему по башке...
Наверное, поэтому даже когда мы ругаем Путина из-за дела, да, в том числе за то, что он сохраняет это советское наследие...
Мы не только ругаем, но и хвалим Путина, мы такие объективные путинисты.
Вот, наверное, в каком-то смысле его можно понять, что вот там не ты закладывал эту бомбу, не ты ее разминируй, лежит и лежит, может, еще и не взорвется. Я, собственно, как человек, выросший в регионе, утыканном бомбами, да, я понимаю, о чем идет речь.
Да, но вот расстрел этих людей по ленинградскому делу 70 лет назад, а еще 6 годами ранее, то есть в 44-м году, Литейный проспект в большом доме, на котором их расстреляли, носил имя Володарского. То есть эти люди были инициаторами возвращения имен исторических во время войны, кстати, в разгар Великой Отечественной, на пике вот этой вот русофилии советского
Причем это же объяснялось как-то очень хитро, что там для удобства жителей выглядело буквально награда за пережитую блокаду. То есть, да, вот вы герои, город-герой, поэтому...
Проспект 25 октября стал Невским проспектом, и слава богу, в общем, кому стало хуже-то?
Это же буквально так воспринимается сейчас, по крайней мере, что вот проспект 25-го – это как бы наказание, ярмо, которое повесили большевики на головы петербуржцам, и в награду это ярмо снимается. Удивительный, конечно, тоже такой феномен, который никак, насколько понимаю, в советской историографии вообще не комментировался. А почему Невский проспект? Да просто.
Да, и более того, ведь очевидно же, что эти люди задавали вполне обычные, нормальные вопросы. Почему у каждой республики СССР есть своя коммунистическая партия, там Компартия Молдавии есть, а Компартии РСФСР, например, нет. Что, она хуже, что ли?
Вы знаете, когда Михаил Сергеевич Горбачев ее создал, в итоге это, наверное, стал один из эпизодов уже распада Советского Союза, потому что вот Компартия РСФСР, по сути, стала оппозиционной, как бы вот как мы с вами, да, с более консервативных позиций они оппонировали Горбачеву, а с более радикальных оппонировал Ельцин. И в итоге почва из-под ног ушла у советской власти.
Мне подсказывают, что ударение на Александров, это про человека, который был соавтором гимна. Ну, давайте признаем нашу ошибку.
Я не согласен абсолютно. Гимн Александрова, ансамбль Александрова, конечно.
У нас здесь плюрализм мнений и так далее, и так далее. Все-таки давайте подведем вот некий итог. Есть ли вероятность, что вот сейчас, 70 лет спустя, мы как-то вспомним и будем возвращаться к корням в хорошем смысле?
Ну, вы знаете, Эдуард, вот у меня что-то останавливает. То есть, конечно, это были, условно говоря, гораздо более родные и близкие нам парни, чем любой там Берия или Каганович, и не только по так называемой крови, даже вот буквально по духу и по тому, что они делали. Но при этом все они, даже добрый, хороший Косыгин, который смотрел в глаза Байдену, да, все они представители международной банды большевиков, которых мы по умолчанию не любим. Не бывает хороших коммунистов, тем более хороших коммунистов, делавших карьеру при Сталине. На каждом из них кровь русских людей, кровь русского народа, даже если эти кровавые люди вернули ленинградцам Невский проспект. Вот такая как бы диалектика.
Согласен. Но смотрите, давайте все-таки вернемся в наш с вами сегодняшний день. Есть же очень много других новостей, вот про Киев мы поговорили и так далее, и так далее. Вот есть хорошая новость, что шестерых преступников, которые, ну, я полагаю, что они все там не просто какие-то бандиты, а еще и радикальные исламисты, одно очень часто подразумевает другое, вот их всех поймали, причем не в Дагестане, а на территории Калмыкии.
В Калмыкии,
совершенно эпичные кадры, как ФСБшники или кто там их положили на песок. То есть такое ощущение, что вот это Мексика, идет операция против какого-то наркокартеля, и вот героические агенты ФБР, значит, победили.
А давайте вернемся после перерыва и продолжим на эту тему. Она интересная.
Потому что зеленая зона – это тема тяжелая.
Да, конечно,
и мы вот объясним, что же это такое зеленая зона.
И мы уходим на 2 минуты и вернемся. Олег Кашин, Эдвард Чесноков.
Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов.
То возникает вопрос, а куда податься русскому мужику? Ну, разве что в ЧВК Вагнера.
Перефразируя известную либеральную формулу, российскую либеральную формулу, надо дождаться, пока вымрет последнее непоротое поколение, да?
Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
Тоже мочить в сортире, но других и не так.
Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и вот мы говорили о калмыцком пастухе, который, между прочим, получит от дагестанских властей 1 миллион премий за поимку шестерых сбежавших из дагестанской
колонии. Было бы неплохо, если бы он еще получил программу защиты свидетелей, новый паспорт и переезд куда-нибудь, ну, не знаю, в любой другой регион.
В Новую Зеландию, естественно.
Нет, но если туда бы я нельзя, был калмыцким... там коронавирус.
Если бы я был калмыцким пастухом, я бы сказал, что нет ничего дороже Калмыкии, тем более, что, судя по тому, что он ехал то ли на тракторе, то ли на телеге и подвез этих сбежавших бандитов, может быть, он кочевой пастух.
Это же реально как джентльмены удачи, понимаете?
Абсолютно, конечно, но при этом вот вернемся вот к этой скользкой теме, потому что мне казалось, да, давайте имена даже назовем: Рашид Аминов, Магомед Абдул-Кадиров, Шамиль Байматов, Нажмуддин Ахмеднабиев и Махмадрасул Маршрабов.
Еще Магди Мириев, шестой.
Да, извините. В общем, все как раз местные. И вот мне наивному казалось, да, что если ты там, тем более радикальный исламист, если ты дагестанский бандит, тебя поймали, в тюрьму посадили и увезли куда-нибудь на север в тундру. Потому что когда дагестанский исламист отбывает наказание в дагестанской колонии, вообще зачем вот в этих горах нужны колонии?
В горах, это в городе Махачкале была колония. Причем я специально померил от Махачкалы до границы. Не до каких-то внутренних районов Калмыкии, а до границы Калмыкии 246 километров по прямой, по дороге еще дольше. То есть они как-то это преодолели, эту дорогу.
Ну, слушайте, родные места, я думаю, если мы с вами там будем бежать из Череповца, если Калининграда, или Калининграда, тоже найдем какие-то тайные ходы.
Леса там
но
есть,
все же,
да.
Но все же, да, кто решает, чтобы, опять же, вот такие люди, а мы не знаем, на самом деле, насколько они исламисты, но все же, почему в Дагестане есть колонии, тюрьмы для дагестанцев? Это как бы не есть вот такая какая-то тоже бомба замедленного действия, заложенная большевиками
под будущим России? Нет, ну вот у одного из них есть борода, но нет усов, это вот, собственно, один из таких нехороших это признаков. Да. Вот у второго, это кстати, да. Я то же самое нашел.
Они же элементарно могут распропагандировать своих, так сказать, конвоиров.
Вот, приходим.
Понимаете,
это о чем речь? называется, это и называется зеленая зона. То есть, как правило, да? Исламисты, у них хорошо подвешен язык, они насмотрелись всех этих роликов, нашидов этих. Они, в общем, могут на каком-то своем диковатом, диковатом, плоховатом языке, но очень ярко сказать, там, брат, ты там драешь какие-то грязные полы, но мусульманин этого не достоин, а ты в таком состоянии из-за вот этих вот гуяров и кяферов. И так далее, и так далее. Дальше уже вы все понимаете. И один человек появляется, если он действительно талантливый, а они все там такие, сердца молодые горят, и он превращает всю зону в зеленую зону. И вот, их вот, даже вот, их боятся, это... даже ОПГ, потому что вот они спаяны вот этой вот исламской дисциплиной, уммой спаяны.
Есть такой мем, да, их боялись даже чеченцы. Вот да, тоже да. Удивительно странное сближение. Мы сегодня об этом говорим в пятую годовщину, да, начала российской операции в Сирии. Да. Буквально и сегодня на эту тему вышла даже статья Сергея Шойгу в «Красной звезде». Но на самом деле гораздо более тревожное напоминание об этом юбилее – это утечки, слухи и даже озабоченность МИДа России, между прочим. А информация о том, что в Карабахе будут воевать наемники из Сирии и Ливии. Вот тоже вот то исламское запрещенное в России. России государства, на которое мы намекали, говоря о зеленых зонах, оно может переместиться в Карабах, и тогда действительно уже мало кому поздоровится, нет?
Ну, практика показывает, что все эти наемники, они очень плохо контролируемы, и они воюют только тогда, когда они не несут каких-то чрезмерных потерь. Вот. Здесь они, в общем, мало чем отличаются от линейных частей.
Дай бог, как говорится, дай бог, но странно.
Но еще раз, мы видели там какие-то ролики в соцсетях, какие-то публикации, но хотя бы даже там одного какого-нибудь плененного или ликвидированного наемника, там, я не знаю, с паспортом Турецкой Республики в кармане нам не показали. То есть даже Украина там регулярно показывает каких-то русских наемников там в ушанках и с военными билетами РФ, а тут нет. Я бы все-таки сказал, что эту войну сопровождает, как и любую другую современную, сопровождает война фейков, и вот нужно подождать, ну, хоть каких-то там реальных доказательств.
Тоже удивительное дело, 21 век, 2020 год, а реальной правды о том, что происходит не на Южном полюсе, да, и не в далеких пустынях той же самой Сирии, а буквально на территории бывшего Советского Союза, реальной правды нет. Вот даже про этот армянский истребитель мы же до сих пор реально не знаем, кто его сбил, турки
или горы. Вы там ругали Россию, что она генерирует какое-то огромное количество версий по отравлению Навального, но вот, пожалуйста, то есть мы имеем какое-то огромное количество версий, что самолета вообще не было, потому что самолет согнулся с горой, что самолет сбили азербайджанцы, что самолет сбили турки. Потом еще очень мне нравится такая конспирологическая версия, что какой-то там азербайджанский военачальник был завербован там чуть ли не ФСБ РФ.
У него племянник торговал цветами в Москве, это гениально совершенно.
На Киевском вокзале, наверное, знаете, там торгуют.
Да, конечно, я в это верю абсолютно, но так и надо. Мы помним, у кого это из российских генералов был брат, который в АТО на Украине воевал. Вот напомните, тоже известная была история.
Я бы сказал, что это у кого-то из украинских генералов был брат в России. Давайте все-таки так.
Хорошо. Тогда у кого-то из российских торговцев цветами есть, собственно, дядя азербайджанский, завербованный армянами генерал. Ну, в общем, да, на самом деле, вот тоже, вот удивительно, я всю жизнь жалел, что перестройка пришлась на мое детство, поэтому как бы многое пропустил. А теперь все, пожалуйста.
А, вы хотели баллотироваться в Верховный Совет, да?
В народный. Депутаты СССР, конечно. В итоге, вот, пожалуйста, Карабахская война, споры о сталинизме, там, не знаю, чем еще, разговоры о сексе, конечно, как бы, вот, все, пожалуйста, скапливается, и, может быть, до завтра начнется...
споры о количестве потерь в Великую Отечественную войну, надо ли нам интегрироваться на Запад или наоборот...
Я же и говорю, даже отставка Витольда Фокина, которая уже была в 92-м году. В общем, действительно, может быть, завтра начнется съезд народных депутатов, и тоже, почему Россия все в контактную группу по Украине Горбачева не отправят. Он бы как раз с этими украинскими стариками пообщался бы.
Горбачев у нас как-то вот занимается, все думает о демократии. Я хотел бы, может быть, поверить, что он бы там что-то сделал. Ну, а что он сделает, Олег Валерьевич? Ну, вот отправят Горбачева, а Макрон встретился с Тихановской. Ну, вопрос, и что? И что?
Да, в общем, да, ничего. Мне тоже нравится вот такой... Такой антинавальнистский анекдот, да, когда Навальный во время встречи с Меркель призвал ее подписываться на умное голосование, назвал Маргариту Симоньян бабраедкой и пошутил про батут Рогозина.
Да, и призвал донатить на ФБК, которого уже нет.
Ну вот, да, я думаю, что-то такое и есть, потому что вот действительно, наблюдая за, опять-таки, как сказать, ну вот активностью, да, любых публичных оппонентов российской власти, каждый раз приходишь в уныние, потому что вот действительно не звучит то слово, которое может повести за собой людей, но, может быть, и неплохо, потому что вот в этом полусне на фоне глобальных катаклизмов, может быть, и лучше провести эти печальные времена, тем более, что вторая волна, опять-таки, уже пришла. Песков, между прочим, в кино ходил без маски и кается в этом, кается, буквально сожалеет о том, что он ходил в кинотеатр без маски. Тоже, конечно, удивительные времена. Песков признает свою неправоту публично.
Да, но есть и забавная новость. Не скажу, что хорошая. Владимир Романов, бывший бенефициар Ринвестбанка, арестован в Москве. Он подозревается в хищении почти миллиарда рублей из этого банка. В других аналогичных мероприятиях он тоже засвечен. Вот идет какая-то у нас национализация элит.
А я понял, что мы про Катечкину не поговорили, про девушку из журнала «Космополитен», у которой якобы полиция ограбила ребенка.
Слушайте, может быть, я более чем уверен, что будет какое-то развитие этой ситуации.
Да, я тоже вот
можем завтра
уверен,
поговорить. Ждем, да,
держим,
может быть, там
руку на
общественный пульсе. Совет МВД города Москвы, может быть, что-то скажет. В общем, да. А завтра-то уже будет без меня. А будет, да, Кашин и Мардан. Ну вот,
подождите,
поговорите.
Подождите, завтра четверг, Эдвард,
завтра четверг. А завтра со мной, да, я перепутал, да. Слава Богу.
Все, счастливо.
Да, до свидания.
Отдельная тема.
Красное на черном. Красное на черном. Там, где вода, в небе смешки ломаных стрел. Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Снова в ход летят дороги, день просвет менять. Камча, а мне досталась трасса Е-95. Опять игра, опять кино. Снова выход на бис.
«Комсомольская правда». Радио поколения Алисы.